по непосредственно тому, что предъявлено в качестве того, что по версии обвинения это называется мошенничеством, я могу сказать следующее. Во-первых, организованная группа называется устойчивая группа лиц, которая заранее объединена для совершения одного или нескольких преступлений. У меня в конкретном случае в моем нет доказательств того, что я с кем-либо объединялся для совершения преступления, или там лично я был когда-либо нацелен на совершение преступления, потому что вся деятельность, которая проводилась, она проводилась совершенно на законных основаниях, были все регламентирующие документы, начиная с плана удостоверенного Министерства образования Российской Федерации. Это, кстати, авторский курс, который был утвержден Министерством образования, он был назван очень таким законодательно четко определенным, потому что я как автор фактически зарегистрировал Министерство образования России свои учения. И это был такой у них достаточно уникальный случай, и он это был сказан. Занимался регистрацией учебного плана сотрудник Министерства образования и одновременно сотрудник женщина, он являлся сотрудником международной кафедры сети ЕС Француз и являлся сотрудником Министерства образования в том подразделении, значит, которое входило в Академию образования Российской Федерации. Поэтому этот план составлен, так скажем, многими коллективами, одновременно действующими в плане соответствия закону. И более того, в регионах те, кто распространяли лечение, они брали образовательную лицензию в Министерстве здравоохранения в региональных отделениях. И поэтому получается, что лечение само по себе таким образом защищалось, что многие вносили в устав, в уставной деятельности, тем самым этот регламентирующий документ проверялся соответствующими органами. Затем они получали лицензию вообще общетиповую на образовательную деятельность, то есть включали в штаты преподаватели, брали конкретно у меня выписки из планов, там, например, по ускоренному курсу, по общему курсу. Во многих местах уже намечалась образовательная деятельность по выдаче второго высшего образования, что позволял курс, который на 118 часов. И поэтому говорить о том, что был умысел на преступной деятельности, совершенно невозможно при данных обстоятельствах. То есть фактически просто навсего была узаконенная и законная образовательная деятельность, которая причем была направлена на реальную пользу для людей. И на судебном заседании мы все убедились в том, что свидетели удостоверяли при наличии документов, что моя деятельность, практика образовательная, строилась на конкретных результатах, на диагностике техники самолетов, например. Причем удостоверение это было не только комиссии, но и как я дал для обозрения суду, был технический акт. Я вот только один из технических актов. То есть все, что требовалось проверять, техническими актами все это проверялось. А то, что касалось моих результатов, опубликованных в труде практики управления «Путь спасения», то там практически совершенно четко можно разделить на следующие категории документов. Те, которые проверялись другими комиссиями, я убежден, что это были профессионалы, например, то, что было с беспокоем управления гражданской авиации. Кроме того, вот журналы я проверял лично и убеждался, что мой прогноз, который сначала передавался в ИЖН информационный центр с Салутин Вячеславом Михайловичем, этот прогноз подтверждался уже по выпискам из журнала. Это является доказательством, потому что пилоты вписывают объективную информацию. И вот на вопросы государственного деятеля здесь как раз и совершенно очевидный и конкретный ответ, что это, так скажем, более чем профессиональная проверка одного специалиста, это фактически проверял комиссия специалистов. А состав комиссии утвержден Рафиков Камиль Мазитович, это начальник управления гражданской авиации Республики Узбекистан. И в связи с этим можно сказать, что это был самый высший уровень в авиационной сфере, который тогда существовал. Поэтому все регламентирующие нормы были соблюдены. Более того, я еще работал в отделе сертификации стандартов и знаю, каким образом эти документы оформляются и проверяются. Кроме того, что я работал в инспекции по безопасности полетов в самой авиабанке. Значит, создавал там базу данных по авиакатастрофам, значит, ездил международные. Международный авиационный комитет, и я там набирал базы данных о том, что большое количество авиационных происшествий, поэтому методы как бы, стандартизации, таким образом оформлять объективную часть, я знаю по существу, потому что я был автором автоматизированной системы управления для немецкого управления гражданской авиации в этом процессе. Поэтому ни один вариант, как бы, ну, требующий какой-либо, ну, так скажем, дополнительной ситуации контроля, для меня он не был исключен. То есть я учел все факторы контроля, которые должны были быть при оформлении объективного факта, причем принятого, кстати, в международных нормах ИКАО. То есть по области гражданской авиации во всем мире. И в связи с этим я могу сказать, что все документы, которые подписаны в Одесском плане гражданской авиации, они совершенно четко однозначно, вот я как аналитик физики и математики могу сказать, что они совершенно однозначно прошли полнейший контроль на соответствие. И в связи с этим это является фактически точным доказательством того, что эти факты были. Они показывают и отражают реальную, действительно, картину мира. И, кстати говоря, они опровергают, значит, сделанное заключение в социально-психологической экспертизе о том, что якобы я утверждаю, что зависит только лишь исключительно от сознания, в то время как все объективные факторы показывают, что есть элемент сознания с точки зрения всеобщей связи, но при этом объективная часть, она является именно данной объективной реальности. И фактически, с точки зрения данной объективной реальности, можно четко сказать, что это была научная работа, и, естественно, не было никакой мысли о какой-либо преступной деятельности, причем написано, если считать, ну, как в определении, скажем, именно этого действия, что заранее объединившись, то как можно заранее объединиться, если речь идет о том, что сама диагностика – это процесс, как один из моих слушателей говорил, что это процесс, относящийся фактически к фактам искусства. То есть разовые, с моей точки зрения, процессы, которые, может быть, путем технологии доведен до системного уровня. То есть каждый может, например, научиться диагностировать и так далее. Поэтому получается, что здесь отсутствует элемент возможности, ну, так скажем, в прогнозе сделать какое-либо специальное действие по объединению для того, чтобы совершить некое преступное деяние. Потому что по сущности сам процесс, он не предполагает такой возможности, как я вот сейчас объясню. И в связи с этим я могу сказать, что организованная группа, конечно, и естественно, не было. В данном случае совершенно четко это самими технологиями образования самого учения, истоками учения, вот в данном случае я это доказал. Если, например, рассматривать этот процесс с точки зрения того, что существовали там организации, такие как вот я говорил на допросе, что речь шла о том, что нужно было снимать офисы юридическому лицу, для этого его был изначально зарисован геологию, а потом уже он решал задачи, как бы сказать, реализованные в плане вот именно способа по патенту, способ превращения слов и устройства для осуществления, там одно проводили семинары, какие-то контрсоциалистические научные исследования и так далее. То есть получается в том плане, что сама наука там. Это есть наука действий, наука анализа, изучения, наука практики. И фактически самоучение – это сама практика. При многих тысячах и даже ну, существенно больше на порядок количества людей, можно сказать, что здесь те люди, которые не поняли, что происходит и почему именно они себя считают потерпевшими, то это, можно сказать, просто исключение, скажем, которому следует еще обратиться и, возможно, дополнительное разъяснение. Но речь здесь вообще не идет о преступлении как таковом, по сути. Поэтому я и настаиваю, и доказываю то, я считаю, доказал, что отсутствует само событие. Учитывая, что в любой научной деятельности, в любом процессе какого-то прогноза, какого-то действия, всегда существуют элементы, когда, если задействовано много людей, возможно, там, исполнителями или кем-либо происходят какие-то недоработки в плане того, что нельзя охватить внимание физически там, огромное количество людей, проконтролировать, что они делают, тем более в учении как таковое, это запрещено, как вообще говорят, в христианстве, где сказано, что не создай себе мира, то есть он должен делать самостоятельно и не ориентироваться на зависимость от кого-либо. Поэтому от кого-либо обязанность что-либо, скажем, досконально соблюдать, строгой дисциплины на военных производствах, и то фактически невозможно. Я был знаком с такой статистикой, когда работал в Министерстве общего машиностроения. Не говоря уже о свободном объединении граждан, которые ведут целенаправленную деятельность и защищаются от террористических проявлений. Поэтому исключение наличия какого-либо преступного замысла говорит о том, что и доказано тем, что направленность была исключительно на созидательное направление, при этом исключающее любые незаконные действия. Учитывая, что вот эти организации ГИАВОЗа, например, хотя они, например, того ГИАВОЗа было зарегистрировано, тем не менее, законы я ничего там не получал, это вот по допросу Геращенко было ясно, что она не знает подписи, более того, такой допрос написано, что она об этом не говорит, что она выдавала зарплату, она об этом не знает, выдавалась ли мне зарплата. То есть она эти сведения не имеет, хотя по логике вещей могла давать только она одна, потому что она наблюдалась. И в связи с этим получается, что это есть доказательство того, что он работу не получил. Сам Балашников протокол допроса свидетельствует, что он просто начислил зарплату, то есть он за меня вносит штраф. Но именно что вот, передавал именно эту зарплату физически, он тоже таких показаний не давал. Поэтому здесь, если говорить о том, что существует, так скажем, группа лиц, куда входит тоже, такая организация, как, например, Калашников или там юридическое лицо, пусть физическое, которое выполняет функции организационных средств, то получается, я там применил средства. И в данном случае, опять же, то есть, если говорить об организованной группе, то существует некий разрыв, да, получается, в этой цепи, что не получение многих материальных средств, когда нет признаков хищения, то есть нет самого хищения как такового. Я уже утверждал, я достаточно заработал в Узбекистане на связи с работами проблемы с самолетом. Свидетель Морозского района, она сказала, что стоимость была примерно 250 тысяч долларов одного борта и самолета. Поэтому получается, что смысл на брошюрах, которые были некачественные и так далее, там экономического смысла зарабатывать. Более того, сам Паш утверждал, что я ему передавал деньги на издание. И изначально, как утверждал Калашников, само ПБУ Калашников было построено не для проведения там индивидуальных семинаров, а для издательской деятельности. И в связи с этим, что по издательской деятельности, как было сказано на допросе 3 апреля 2006 года, и вообще никакой деятельности он не передавал средства, получается, что опять же нет признаков организованной группы даже с точки зрения вот, финансов. Вот, и если мы рассматриваем саму, структуру организованной группы, то получается, что, учитывая, что вообще вынесено постановление о том, что он не является виновным, то есть действия Калашникова нет признаков состава преступления, то говорить о том, что существовали некие неустановленные лица, здесь вообще нецелесообразно, нет никаких данных, как-либо даже после свидетельствующих об этом. И в материалах уголовного дела нет ни одного лица, которое бы указало, что функции данной группы каким-то образом были, ну так скажем, где-либо реализованы. Учитывая, что предметом мошенничества является не только имущество, но и право на имущество, то совершенно четко можно сказать, что в протоколе допроса Геращенко есть ответ, что с аппаратно-цифровой обработкой дискеты и с обучающей программой S1 на другом дискете, они отдавались в офисе у Калашникова. То есть человек мог просто приобрести, вот это, тогда были дискеты, 20 диски, эту программу, и не приходя ко мне на семинар, обучаться самостоятельно. Значит, тогда получается, в чем вообще признак, так скажем, изначально задуманный, если, так скажем, как вот по версии следствия, здесь состоит сам план, так скажем, да, реализации по версии следствия, значит, преступной деятельности, когда эти программы, эти дистанционные образования, именно для того и были предназначены, чтобы люди не приходили ко мне на семинар. Естественно, я не мог иметь с этого вообще никакой прибыли. То есть даже если было где-либо оплачено за эти модули, так скажем, с аппаратной цифровой, причем, как было сказано, девочки на допросе обработки, то значит, получается, что я не мог знать, что за них вообще было что-либо оплачено, потому что мне никаких сведений о том, какие были там средства финансовые, оплачены, не предоставлено. И в связи с этим получается, что здесь я даже не мог распоряжаться правом на имущество даже в косвенном понимании следствия. То есть это следствие через, значит, предположительные доводы просто полагает, что возможно я мог получить у Калашникова какие-либо средства, то получается, что так как это была заочная система обучения, и, кстати, в материалах дела это полностью подтверждено, потому что там как раз выдаются вот эти сеансы именно на дистанционного заочного обучения, а когда они брали программу S1, то там они были просто расписаны по курсам, стандартным курсам. Получается, что люди, которые приходили ко мне, когда я брал просто первичные, значит, числовые ряды, которые были заложены в эту программу, и добавлял время, то есть дату, и добавлял еще свою цифру. Вот и все. А первичные ряды были в этой программе S1 заложены. И поэтому, учитывая, что те, кто ко мне не приходил, они делали то же самое, просто-навсего они не получали всего лишь 3 числа. То есть они не получали дату, день и вот мою цифру, которую я вписываю. Следовательно, так как от этого вообще никак не зависела стоимость, то совершенно четко студируется анализ хозяйственной деятельности, что я не мог получать там какие-то деньги за вписывание этих 3 цифр. И потому что день-дата – это известный факт, это не относится к признаку какого-то трудоемкого производства, чтобы за это получать. То, что я вписывал свои цифры, это никак нигде не обозначалось. И исходя из этого, можно совершенно четко определить, что значит, правом распоряжаться имуществом, то есть не было этого права, даже если кто-то где-то платил куда-то средства. Если расширить эту ситуацию и как делает следствие, просто предполагает версию в виде допуска, некого анализа событий, то есть фактически у следствия просто аналитическая версия, тогда я могу противопоставить тоже свою аналитическую версию и сказать, что значит, а с чего следствие взяло, что вообще, значит, люди, которые заочно брали эти модули Сергея Калашникова, и Герченко дал подозрение, что они продавались, значит, вообще эти сведения были кому-либо известны там из тех, кто заводил со мной, из фонда, например. То есть получается, что здесь опять же нет никакого состава группы, и более того, организованной она и не может быть в принципе, потому что есть просто продавец, он продает эти шаблонные CD-диски и шаблонные программы сообщества, аппаратная цифровая обработка и CD-диски. Что же, как я уже сказал, Геращенко. Тогда получается, это вообще говоря, может быть только один вариант. Просто продавец продает какое-то количество, и никто, в принципе, об этом не знает. А какой может быть в руки вообще речь, и по показаниям ну, того же Калашникова, Геращенко, я вообще говоря, там не был в офисе ни разу. И, кстати, никто из моих сотрудников, у меня не было штата, скажем, были только добровольцы, я никому не передавал поручения, потому как не было производственных, так скажем, отношений, не было понятия подчиненности, то есть у меня не было, например, штатного расписания, там, даже инструкции в фонде там, или где-либо. Значит, в том же Геовольжере был просто один только контракт, где как раз и было вписано, что я не занимаюсь финансовой деятельностью. То есть я не имею права подписывать или договора, или документы, относящиеся к финансовой деятельности. Кстати, в этот же контракт вложено то, что я бы и не смог подписать расходные кассовые, потому что это уже финансово считается деятельностью. Вот сама организация. Поэтому показания Калашникова, значит, они, ну, фактически здесь можно совершенно четко сказать, что ни одного подписанного расходного органа мы, естественно, не было. Потому что если бы я подписал бы когда-нибудь орден, то вот этот ордер расходный, там, то есть получил бы какую-то наличность, естественно, задекларировал. И правильно получается, что с этой точки зрения можно просто проверить в налоговых органах, было бы на следствии, и совершенно четко убедиться, что никаких документальных проводок, счетов у меня нет. Это является доказательством того, что здесь... Совершенно очевидно, следствие не имеет никаких данных, значит, касающихся каких-либо средств, вообще говоря, полученных мной от Калашникова, вообще от этого вида деятельности, где именно Калашникова деятельности, где оплачивались эти 39 тысяч. Я как раз задал вопросы, например, там, при опросе от руководителя Ганиева. Так как проверки были с 2003 года, они могли давно промаркировать там, буквально там, копейку и сразу обнаружить, что я забрал. Поэтому утверждение, что якобы были передачи средств там, два раза, значит, они являются несостоятельными, недоказанными, построенными только на показаниях, так скажем, заинтересованного лица. Причем на вопрос от адвоката Цыганенко Геращенко сказала, что она не видела, как была передача денег от Калашникова мне. И более того, она, например, в своих показаниях, значит, указывает, что, значит, адрес фонда на улице Трубной, а когда был задан вопрос, где была передача денег, она говорит фонд, а адрес она не помнит. На вопрос, значит, был ли там вариант такой, что хоть кто-то из сотрудников там был, например, был. Она говорит, что сотрудников тоже она не помнит. То есть нет адреса, нет места, нет времени, нет ни одного знакомого лица. Почему? Откуда это вообще утверждение, что это фонд? И она меня там не видела. Тоже, как бы, так. В это же время два случая было передачи. Значит, при этом, то есть эти случаи совершенно не доказаны. И в показаниях Калашникова дают, что все деньги, которые получал Геовольжер после семинаров общих, значит, эти средства принимались в кассу. По закону, так сказать, есть юридическая формация, есть финансовая, определяющая законы, действующие законодательства. Все средства в юридическом лице сначала кладутся на счет и снимаются потом со счета. То есть он так утверждает Геращенко, взять средства после семинара и отдать туда, конечно, это нельзя. При этом сама Геращенко утверждает в показаниях, что она, значит, средства со счета Геращенко не брала. И Калашников тоже утверждает, что он наличные средства не брал, а только Геращенко перечислял на расходы, на оплату, аренды и так далее. Тогда получается, что вообще совершенно заведомо не соответствующая действительности, так скажем, ну, фактически ложная информация, которая говорит о том, что передать средства было просто невозможно мне. И тем более там связано с деятельностью Геовольжера или как известно именно юридического лица ООО. То есть эта версия следствия, она не просто несостоятельна, а она полностью опровергается материалами уголовного дела, показаниями свидетелей. в чем представители обвиняют. Поэтому я считаю, что вот эта вот вся недоработанность следствия, где нет объективных доказательств, где нет конкретных каких-либо фактов, она как раз приводит к тому, что строится на показаниях заинтересованных лиц, сами событийные конструкции, которые меняются как преступление. Как было сказано адвокатом Макаровым, речь идет о том, что это фактически преследование, естественно, за религиозную творческую деятельность, где следствие устанавливает как бы свои правила, вновь открывшиеся, значит, уже после того, как почти 2000 лет существует христианство. То есть фактически, так скажем, элементом новизны в данном случае с атеистическим фактическим обладает сама прокуратура, которая строит свою версию обвинения именно на характеристиках людей, на их эмоциях, на их значит, связь определенных с элементами средств массовой информации. И в зависимости от того, как они воспримут то или иное событие, в зависимости от массовых государственных компаний, около государственных, так скажем, о клевете, хотя я не считаю, что это государственное. То есть сейчас, как известно, в эпоху развивающегося капитализма, причем олигархического типа, у нас можно, естественно, свободно проплачивать любую систему средств массовой информации, и поэтому, я считаю, проявляется некая несистематичность во всех этих действиях, и прокуратура пытается компенсировать это тем, что дополнительно увеличивает тяжесть, дополнительно увеличивает давление. Например, нарушение федерального закона номер 103 о содержании подозреваемых и обвиняемых под стражей. Вначале предварительного следствия у меня в камере находился обвиняемый в терроризме. Значит, он дал, причем интервью об этом, фамилия Панарин, «Комсомольской правды», что я скрываю от него формулу расчетную, я рассчитывал как раз вот по Балаковскому дистанции по безопасности. Но так как я занимаюсь контртеррором, а он террором, естественно, я должен формулу носить в формате, чтобы он их не вырочил. То есть, поэтому вот такие условия создавались для работы, а я продолжал заниматься безопасностью. Но дело даже не в самой работе, а в том, что, как известно, существуют оперативные службы, и следствие имеет контакт со такими службами. И человека, который занимается контртеррористической деятельностью, поместить, причем с реальными результатами, с человеком, который обвиняется в терроризме, причем он признался, признался в том, что являлся участником террористического акта, вот это метро Рижское, метро Павелецкое, где десятки людей погибли. Сейчас он по приговору суда, значит, он признан виновным на дополнительное заключение. И причем его полностью это оставил в силе приговор. То есть получается, что в данном случае совершенно реальное, так скажем, определенное признаками уже судебного решения, конкретно преступник, он вводился в камеру, и при всем при этом он, естественно, проявлял определенное давление, то есть не в плане там, каких-то резких форм, потому что по специфике нахождения в камере есть определенные условия, так сказать, такого плана, что каждый там находится несколько автономно друг от друга, то есть каждый занимается своим делом. Тем не менее, он конкретно предъявлял там требования, эти формулы, чтобы посмотреть и так далее. То есть я как раз говорю о том, что я считаю, что это была специфика следствия, то есть просчитана, значит, на уровне психологической конструкции, значит, для того, чтобы мне мешать защищаться по уголовному делу. И учитывая, что, значит, в тот момент, когда дополнительно еще я защищался, по делу тому, что я работал, значит, люди, связанные с государственной связью, задавали вот такие условия для работы. И это некая такая безнаказанность проявлялась в том, что они даже, эти люди, они давали интервью в той же газете «Комсомольская правда», и подсказал адвокат Макаров, что действительно, значит, те заявления, которые были сделаны через Евгения Будника, что требовали средства перед выходом статьи, мы обращались к участковому, никакого реакции не проявляет. Что и в связи с этим, значит, то есть получается, что с одной стороны, в условиях реализованных технологий, полезных для общества, по, значит, контртеррору, причем это действие, как я сейчас уже зачитал, что это было выражено действие, причем по обращению правительства Москвы, все знают, что люди ходили возле домов, дежурили, и внести свою какую-то лепту в то, чтобы защитить те же самые дома, это было просто необходимо. Как обычно гражданство было. И даже речь не шла о каком-то обучении, просто надо было сделать все возможное, чтобы эти теракты не взрывали планы. Поэтому получается, что все, что у меня было возможно, я делал. Эту сторону деятельности прокуратура, она, фактически, я считаю, напрочь отрицает. Более того, на мой взгляд, как я вот сейчас сказал, здесь существовали определенные противоположные проработки ситуации с введением террористов в камеру. Ну, в следующий случай я написал заявление о том, что ну, показали по телевидению, что задержали людей, обвиненных именно в деятельности по террору, вот, значит, 27 июня 2007 года. Я написал заявление, что они показали закон, я хотел его, значит, видимо, опознать, потому что в этом случае нужно установить признаки преступления. Следственные изоляторы меня посадили вместе с ним. И при этом они сказали, что, видимо, что я его опознал, может быть, чуть ли не. Я указал на него, хотя он уже был тогда арестован. Я записался на прием к замначальнику и сказал, у вас следует какие-то средние ходы, когда вы как преступника и того, кто указывает, вы сажаете вместе, как раньше в одну яму, они схватываются и дальше уже все, кто побеждает, тот и прав. Но он улыбнулся и сказал, ну мы как бы с этим разберемся. То есть по этому принципу я считаю, что методы, которые как бы все-таки регулировались следствием, они незаконны и по условиям содержания. Что свидетельствует и то, что значит, изъятие обвинительного заключения на фоне других таких же документов, изъятие именно обвинительного заключения и постановление о привлечении в качестве обвиняемого. И, значит, кроме того, как раз вот протокол по диагностике был отправлен. Значит, я считаю, что вот именно целевое изъятие это есть специальное действие, потому что вы подобные типовые документы, были документы, касающиеся научной работы, описанные, в общем-то, с юридическими терминами. Почему они не взяли, хотя они были похожи на то же самое обвинительное заключение. То есть человек прочитал, изъял, кстати, сейчас мы в смысле даже не работаем. Каким образом происходит регламентация движения к сотруднику, то есть вот эта внешняя, так скажем, сторона поддержки, значит, ну, та, действием средств массовой информации, это, видимо, специальная задача для расследования той же прокуратуры, которая вместо того, чтобы ну, наводить реальный порядок по существу вопроса, занимается тем, что исследует собственные версии на уровне уголовного судопроизводства. И при всем при этом привлекает достаточное количество людей, в том числе меня в качестве обвиняемого. И я считаю, что в этом плане исследование, так скажем, в плане, может быть, научного опыта, без согласия людей запрещено по конституции. Я считаю, что в этом смысле, если прокуратура собирает какую-то научную статистику, то она нарушает конституцию. И хочется посмотреть, что из этого получится, совершенно очевидно, что мои действия не будут и не могут быть признаны действием преступника. И в любом случае я буду оправдан, поэтому это действие, я считаю, просто относится к уровню именно больше научных экспериментов. Я, по крайней мере, в этом уверен, я обосновал свою точку зрения. То, что касается именно каких-либо там, обманных действий там, в целях незаконного получения чужого имущества или права на чужое имущество, то здесь можно совершенно четко сказать, что, как сказано Абхазом Макаровым, чем тогда давалось, по-моему, был обман? А в том, что версия следователя Бриева, что не существует воскрешения, это есть письма в последней инстанции. И тогда получается, что если вдруг Бриев, значит, с этой точки зрения, ну, посчитал, что это есть письма, тогда речь идет о том, что вообще получается, что он как бы противоставляет себя в принципе идеологии христианства, то есть, ну, некое пришествие с обратным знаком. И получается, что, значит, с этой точки зрения, так сказать, господин Бриев, если мы абстрагируемся от понятия следователя, решил, что он такая большая величина, что можно на допросе меня, значит, посредством указания оперуполномоченного Ганиева, потому что я считаю, что Ганиев, очевидно, не смог бы самостоятельно мне указать на плакацию на «Двойной мир», а «Твой мир» в христианстве, мы еще по тезе был еще посредством. Или кто сильнее, ну, я понял. И он выразил еще там несколько фраз, что его мир мусульманский сильнее. Хотя я отношусь к мусульманским, ко всем религиям совершенно одинаково.
У вас еще много людей.
Да, ну.